Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Тема секса в христианской сфере почти всегда была табуирована, однако даже в Библии мы находим эротические тексты. Когда секс в церкви вдруг оказался под запретом, почему это произошло, и почему невероятно важно говорить о нем в церкви, с подростками, со взрослыми, сегодня мы будем об этом разговаривать, обсуждать это, спорить, может быть, даже пререкаться с замечательным человеком, пастором церкви Дома Отца, Олегом Москаленком. Можно Олег или по отчеству, как вам удобнее, Олег?
Олег, просто Олег.
Отлично. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты. Я уверен, что эта тема интересна всем абсолютно, даже тем людям, которые стараются, они не говорите, стыдливо прячут глаза при любом упоминании слова «секс», да, вслух, когда это говорится, и они стараются об этом не говорить. Тем не менее, все равно эта тема важна, очень интересна, и очень важно ее обсуждать, даже если нам немножко стыдно и некомфортно это делать. Ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции вы видите две ссылки. Одна ссылка вас приведет на мой YouTube-канал. Пожалуйста, заходите на него, подписывайтесь, ставьте лайки и там тоже, и нажимайте на колокольчик. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который я веду на ТОС Медиа. Напоминаю о том, что мы существуем только и исключительно благодаря вашей поддержке. И благодаря вашей поддержке в прошлом году у нас было 70 миллионов просмотров. Спасибо всем тем, кто уже жертвует свои средства для нашего развития. Поехали! Давайте начнем с того, несмотря на то, что уже есть комментарии по поводу вас, пишут «крутой дядька», он у нас был, это про вас написали. Да. Да, тем не менее, есть много людей, которые вас не знают, и, может быть, вы несколько слов расскажете о том, кто вы такой вообще, Олег Москаленок.
Я родился 600 километров от Магадана, вырос в Украине, ушел в армию в период такой дедовщины сильнейшей, поступил в военное училище, окончил, и вот 20 лет служил в советской армии, потом в российской. В 98 году я уволился, и мой путь к Богу начался в 86 году. В 90-м я встал на колени, отдал свое сердце Богу, пригласил его в свою жизнь. И с этого времени, ну, был миссионером, служителем, пастором, и вот лидер организовал такой союз христиан-военнослужащих России, поскольку сам военнослужащий и хотел вот эту Евангелие доносить военнослужащим. И у нас такой союз христиан-военнослужащих России образовался. Вот 11 лет мы... Я был руководителем этого союза, издавал журнал для военнослужащих, военно-христианский вестник. И потом, ну, передал союз, передал все остальное. И в настоящее время вот являюсь служителем церкви Дом Отца на Лужнецкой в Москве. Ну, кроме этого, я коуч, я профессиональный там психолог. Занимаюсь консультированием уже больше 20 лет. И много-много-много всяких вопросов, с которыми ко мне обращаются вот и христиане, и нехристиане. Так что вот, ну, основная моя деятельность, как написано, увещеватель, увещевай. Я вот, я считаю себя увещевателем.
Спасибо большое. Вам передать привет из Сыктывкара. И комментарий такой интересный. Олег называет красивые вещи своими именами. Это редкость. И вот, пожалуйста, вам привет из Сыктывкара и приглашают,
да,
еще.
Спасибо всем. Спасибо всем. Ну, везде много-много, где я был. И для меня каждое посещение. Ну, больше 1000 церквей я проехал семинарами. Около там 40 стран посетил. Вот поэтому география большая, много людей, с кем я общался, я люблю общаться, поэтому всем привет, кто меня знает, кто передает, вот, слава Богу.
Спасибо большое. Как вы думаете, почему тема секса вообще такая достаточно табуированная в обществе? Ведь это та часть жизни, без которой, ну, ни один человек не может прожить. Ну, то есть все занимаются сексом, да? Мы все появились на свет благодаря тому, что когда-то наши родители им занимались. Обычно люди им занимаются всегда, ну, в смысле, редко кто берет на себя там целибат, да, обет безбрачия, обычно этого не случается, тем не менее, и в советском обществе, и в христианском обществе тема секса достаточно табуирована и такая стыдная, да, о нем не говорят.
Ну, я думаю, по этой причине, что он сильно табуирован, и о нем не говорят, и это вызывает какой-то интерес. Я проводил много всяких исследований, и когда я провожу семинары для мужчин, у меня семинары для мужчин отдельно, для женщин, семейных, там, для молодежи, вот, тренинги различные. И вот у меня есть анкеты, там 40 вопросов, и они анонимные. И я прошу, это только в среде мужчин, я в среде женской я еще не пробовал, не проводил. Я прошу, там, братья, напишите мне откровенно все. Раздаю конверты, человек не подписывается, заклеивает анкету в конверт, и я даю обещание, что когда самолет влетит, я тогда буду смотреть. Вот, и у меня 1000 анкет, и очень-очень много разной информации по этому поводу. И вот как раз один из вопросов, то, что на эти темы не говорят. Вот, я думаю, так. Ну и плюс... Когда общество, вот в Советском Союзе была такая тема, что в СССР секса нет, да, ну такая шутка, вот там, хотя об этом конкретно, ну не это имели в виду, когда говорили об этом. Вот это мост был, телемост Познера и Фила Донахи в 89 году там, вот. И вот этот аспект, что об этом, ну, не принято было говорить. И потом вдруг раз, все стало можно. И вот, ну и плюс есть те, которые подогревают эту тему усиленно. Вот. И, соответственно, какой-то интерес существует. Ну, например, у подростков вот, 10-12 лет, у них вообще большинства интересов нет к этой теме. Они заняты всем, чем угодно. И потом вдруг одна момента выброс там, тестостерона превышает норму ну, многократно. И вот вдруг ты занимался чем попало, и потом раз, у тебя такой интерес. И я, когда с кем-то встречаюсь, я задаю вопрос, а когда вы узнали о том, что такое секс? И вот очень интересно, как отвечают разные поколения на этот вопрос. Таранов Сергей Васильевич, он был старшим пресвитером Томской области, заслуженный врач России, очень такой заслуженный, очень авторитетный, уважаемый. Я его спросил, тогда ему было 71 год, когда я с ним общался. Я его спросил, говорю, Сергей Васильевич, а как вы узнали? И во сколько? Он говорит, 17 лет. В 17 лет я поступил на медицинский, нас привезли на кафедру гинекологии, там все показали, все рассказали. Говорю, а что вы делали до 17 лет? А он говорит, ну, крестиком вышивал, электродвигатель паял. Я вот думаю... В наше время много там, кто вышивает крестиком. Но вот эта доступность интернета, плюс это... Ну и в мое время вот никакой порнографии не было, ее нельзя было купить, она отсутствовала. А сейчас это вот сплошь и рядом, все доступно, вокруг все есть, поэтому, конечно, я думаю, это одна из причин, почему интерес подогревается.
Да, спасибо большое. Я, кстати говоря, на эту же тему разговаривал с одним из бывших руководителей Союза баптистов РСХБ, не буду называть, с кем именно, одним из бывших. И он сказал, что я впервые увидел, как целуются папа и мама, когда я уже был достаточно взрослым человеком. И когда мой папа проявил такую нежность и любовь к своей жене, к его маме, ну, это был такой поцелуй, обычный поцелуй взрослых людей, там, никакой такой слишком неприличный, да. Я просто был в шоке, потому что я настолько не привык, настолько не понимал, что это можно вот так делать, да, что это делают люди. Что какой там секс? Я даже поцелуй-то увидел, когда папа маму целует, и то это вызвало во мне говорит, просто невероятную бурю эмоций. Но, тем не менее, несмотря на то, что секс – это достаточно такая стандартная часть нашей жизни, обычная часть нашей жизни, да, и она табуирована, действительно, почему-то в церкви, если мы общество берем в целом, то в церкви религия, христианство в частности, оно в еще большей степени табуирует секс, да, не хочет о нем говорить. И это странно, ведь мы читаем книгу «Песнь песней», да, хотя у нас тут комментарий, которая очевидно описывает, ну, ласки, да. Как бы мы не трактовали этот текст, как бы мы его не понимали, как религиозный, как еще, там конкретно, четко и ясно описана ласка мужчины к женщине. Хоть и, вот, например, Антон пишет, я цитирую, прям как он написал комментарий, какие к черту эротические тексты, песни песней, это не эротика. Вот тем не менее, да, ласка там описывается, почему все-таки христианство предпочитает эти тексты не замечать, не видеть и трактовать их как угодно, только не как они описаны.
Я был в Сакраменто, и меня познакомили с таким, с человеком, который очень авторитетный, Прокопчук Андрей Яковлевич. Когда я с ним общался, ему было 104 года. И я задал этот вопрос ему, Андрею Яковлевичу, а вот когда вы узнали, что такое секс, и где, и при каких обстоятельствах? И он говорит, мне было 16 лет, и мне все это рассказали в миссионерской школе. Он из Беларуси выехал в Аргентину, и вот в миссионер нам показывали, что вы вот там в этих джунглях будете и врач, и все функции выполнять. Поэтому вам это надо знать. И вот все подробно рассказывали в миссионерской школе. И он говорит, я приехал в Боливию, начинал свое служение в джунглях, и там у женщины были роды, и плод был повернут как-то неестественно, неправильно. И вот говорит, я стал на один стол, мужа поставил на другой, и мы вот эту женщину крутили за руки и ноги и поворачивали плод. Потому что нам в школе объяснили миссионерские, что плод руками нельзя поворачивать. И вот эти люди, она родила благополучно, и вот эти люди были первые члены церкви. Я вот для меня было потрясением таким. Вот об этом во всем рассказывали в миссионерской школе. 90 лет назад, такой интересный брат такой, дядька живой, интересный. У него эти мониторы, он в этом скайпе сидит, книги пишет. На машине меня возил, в ресторан пригласил. И мы с ним обсуждали вот эти все вещи. И он рассказывал много всяких историй. Вот он психолог был. И вот в то время этого не было. И как-то с этим все знакомили. А потом уже какие-то пошли тенденции, я думаю, в церквях, что об этом нельзя говорить. Вот. И я тоже вот спросил одного руководителя, я его спросил, тоже не буду называть, говорю, слушайте, а как вы узнали, когда, что такое секс? И он говорит, у меня братья, ему 20 лет было, и молодежь как-то отрядила его, чтобы он пошел и с братьями поговорил на эту тему. И я подошел к братьям, а бородатые все такие старцы, сибиряки там все, я говорю, брат, вот так и так молодежь интересуется, то-то. И вот этот наставник, он говорит, собак видел? Видел. Вот кто-то их учил это делать? Нет. Вот идите и научитесь. И тут был такой ответ. Я вот таких ответов слышал огромное количество какое-то, да, вот, до безобразия какого-то. Имеем то, что имеем.
Спасибо большое. У нас комментарии очень хорошие есть. Секс – это удивительный подарок Бога людям в рамках брака мужчины и женщины. А если используется не по назначению, всегда наносит урон. Вот если такое мнение, это мнение высказывает христианин.
Да, я согласен. Вот в это воскресенье я проповедовал на тему границ, о том, что Бог в Писании, Он везде поставил границы. И у нас все, что наша жизнь, она окружена какими-то барьерами, вот ограждениями, ограничениями, заборами, границами. И Бог, Он много об этом говорит. Я приводил все эти места Писания, и вот народ как-то на этом не концентрировался. Я говорю, почитайте, вот везде, даже в раю. Когда они согрешили, Он поставил ангела с этим мечом, да, и Он сказал, чтобы больше всего ограничения везде. Вот, поэтому одно из ограничений, Он сказал, что вот только в браке. И только вот так вот. И, естественно, я, поскольку уже больше 20 лет консультирую людей, слушаю их истории все, я скажу, что это большая беда. Вот. И даже когда вот приходят мне, начинают рассказывать, ты знаешь, это вот такая любовь, там уже любовь, и даже такая любовь, что аж никогда такой не было. Я говорю, знаешь, это все хорошо, в кавычках, да, до тех пор, пока это не становится известным. И вот те люди, которые нарушили эту границу, они перешли эту черту и потом ко мне обращались, они такие последствия имели, о которых даже не предполагали, да они даже не догадывались. И поэтому вот эту черту соблюдать крайне необходимо. И переходя ее, Поэтому грех – это своя вот линия, и когда человек переходит, всегда будут последствия. У всего есть цена, и мы за все платим.
Да, спасибо большое. Я читал много исторических материалов по протестантизму, по реформации. И, в частности, с удивлением однажды прочитал, что у пуритан, у английских пуритан, и не только у них, вообще есть такой образ пуританина, такой сухой человек в черном, не улыбающийся, да, не получающий удовольствия от жизни. Это ложный, конечно же, образ. И вот как раз-таки среди пуритан и квакеров было очень особое отношение к семейным отношениям и к сексу в том числе. И были известны случаи, когда человека, даже и мужчин, и женщин, отлучали от церкви, выгоняли из церкви, для тех, кто не понимает слово «отлучить», за то, что они отказывали своим супругам в интимной близости. То есть сначала с этим человеком пастор разговаривал, да, увещевал его, как вы говорили в начале передачи, рассказывал о важности половых отношений между супругами. Если человек, тем не менее, продолжал отказывать или там, уклоняться от исполнения супружеских обязанностей, то его даже выгоняли из церкви за это. Если пуритане и квакеры имели такое отношение серьезное, да, так серьезно подходили к этому вопросу супружеской жизни, что случилось с верующими людьми, что спустя буквально 150 лет везде, Евангелие в том числе, верующие все-таки вот эту тему табуируют и не хотят о ней разговаривать, не хотят уделять ей внимание. Не только в СССР, там, в России, да, а вообще в мире.
Ну, я не могу ответить на этот вопрос, что там случилось. Очень много всяких факторов. И закрытость, и... Ну, например, в СССР задача была там не развиваться, а выживать. И церковь, она просто выживала. Ну, вот важный момент такой, что... период такой, ну, до революции, там, царская Россия, семьи, они создавались не по примеру какой-то любви, вот, чувств особенных, а там была задача выжить. И романтики, как таковой, она была очень, там, я не знаю, очень ограничена. И со временем, постепенно, вот когда начали меняться какие-то условия, и тогда уже необходимость выживания отпала, люди стали зарабатывать деньги, женщины, они тоже стали зарабатывать. И когда они стали становиться самостоятельными, тогда вот этот функции мужчин, они стали как-то ломаться, исчезать. Вот он уже не добытчик и не защитник. Уже женщина, она сама может себя защищать и сама себя обеспечивать. И вот постепенно от момента выживания стали уже двигаться в сторону симпатии. И тогда на первое место вышли совсем другие факторы. И вот закрытость, ограниченность, ну, пуритане, не пуритане, а вот в Англии этот, ну, период, когда был, ну, это же была жесть. Викторианская эпоха, это катастрофа была. Там было под запретом все. Даже ножки у стульев в чехлы закрывали, потому что, чтобы что-то не напоминать. А если платье поднималось выше щиколотки, тогда это была вот трагедия какая-то, разбирали уже все. И вот мой опыт говорит о следующем, что чем закрытие, консервативнее общество, или что любые структуры, там вот... как говорят, ну, в тихом омуте что только не водится. И вот опять же, посещая какие-то общины, такие места, вот ко мне обращалось много людей и много всяких случаев было. Вот. Поэтому я думаю, что тенденция общая, как и в обществе везде, движется все.
Вы более 20 лет, если не ошибаюсь, занимаетесь консультациями, семейными консультациями. Как много... к вам обращаются с вопросами, связанными именно вот с половой сферой, сексуальной сферой?
Ну, каждый второй, наверное.
Каждый второй?
Да. Это, ну, я вообще специализируюсь, вот, семья и брак. Вот, я, не моя тема дети, подростки, это не моя тема. Вот, а вот отношения в семье, это моя тема. Поэтому много людей, они разделяют, там, верующие, неверующие, у меня где-то процент 60 на 40, наверное. Вот, и поскольку я в этом потоке, то я постоянно с этим сталкиваюсь.
Христиане, ну, мы все там, да, вы как пастор, я как пастор церкви, мы все хотим воспитывать людей, мы хотим прививать им христианские ценности, правильные отношения, в том числе к браку. И брак – это в том числе и секс, да, в том числе и секс. Но, тем не менее, мы все отдаем на откуп воспитание половое наших детей, интернету сегодня, да, вы сказали уже об этом, что люди через интернет все смотрят. Когда-нибудь это поменяется, когда-нибудь в церквях тоже начнут говорить о сексе, когда-нибудь церковь начнет просвещать не только свою паству, но и вообще окружающий мир о том, что такое правильное отношение к сексу, что такое вообще правильный, Богом задуманный секс, или этого никогда не произойдет?
Нет, я считаю, что это уже начало меняться. Вот эти семинары для мужчин, для женщин, они как раз о сексе, о правильных отношениях, о том, как это все устроено и как это все должно вот быть в нормальных семьях. Вот. И в силу того, что я получаю очень много приглашений, как раз вот есть заинтересованность. Вопрос, и в последнее время уже появилось достаточно много специалистов, которые могут на эту тему разговаривать. Второе, что еще, вот книги. У меня в семинаре вопросы задаю часто, как рассказать ребенку о сексе. И вот что я привожу. В притчах есть стих, когда он говорит, уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. И я всегда задаю вопрос, поднимите руки, вот кому родители рассказали, что такое секс, или отец, или мать. И вот на 100 человек обычно 1-2 руки. А в Штатах тоже так проводил такие эксперименты, задавал вопросы. В русскоязычных церквях это где-то 20-30%, кому родители рассказали. А в англоязычных это вот больше 50, 50, 40, 50, 60, вот так где-то. Ползала поднимает руки, вот кому родители рассказали. То есть там эта тема, она освещается больше. И в наше время уже книг очень много по этому вопросу, и по семейным отношениям, и по сексу очень много. Вот, я как только что-то новинки выходят, я их покупаю, читаю, изучаю, смотрю, что там, какие тенденции. Вот, и что касается воспитания детей, как детям рассказать. Вот, ну, у меня в библиотечке около 6 книг, которые об этом рассказывают. Поэтому я не изучаю, а не даю отдельную тему, вот как рассказать. Я говорю, вот с книги, вот ссылки читайте, потому что очень, очень хорошие книги и очень хорошие объяснения. То есть я бы сказал, что тенденция есть в сторону развития такого в этом вопросе.
Я полагаю, чтобы дети узнавали о сексе, нужно сначала о нем говорить со взрослыми, потому что взрослые сами боятся, даже друг с другом. Даже муж с женой боятся говорить о сексе, да? Что им нравится, что им не нравится. И если они друг с другом не могут об этом говорить, то значит, как они могут с детьми своими разговаривать?
Абсолютно верно. Вот в этой связи я наблюдаю эти вещи, и я вынужден был создать, я занимаюсь такими метафорическими картами, издательством. И вот одна из колод называется у меня «Про это». Там больше 100 вопросов, и они все связаны с сексом. И я их разделил, такие первая часть и вторая часть. Да, и первая часть – это обычные вопросы, а вторая часть – они уже очень откровенные такие вопросы. И вот пример того, что люди вообще не общаются на эти темы. Они это либо стыдно, либо как-то уже некомфортно, или люди притерлись, они уже как-то существуют в режиме равновесия какое-то, не говорят что-то еще. Вот, и у меня их берут активно, очень хорошо они идут, и какие-то опыты интересные. Кто-то берет по одной карточке вечер, они их и общаются. Есть карточки, и кто-то берет, и одна карточка на неделю. Одна пара говорит, а мы все за ночь прошли. Вот. Поэтому разный опыт, разные вещи. Но и психологи светские, у меня там есть такие люди, которые в этой сфере работают активно, и они отзывались очень-очень. Но это для тех семей, у которых нормальные отношения, не деструктивные, да? Но по какой-то причине им сложно об этом говорить. А если в семье есть дисфункции какие-то, то вот это уже не поможет. Там надо другие вещи какие-то освещать. Так что вот, как-то нормально. У меня был еще такой интересный опыт. Я проводил семинар, и ко мне подошла молодая пара. Вот им по 20 лет. И вот подошел парень, и так вот, Олег Александрович, вот можно вас спросить, пожалуйста, расскажите, вот как нам подготовиться? Я говорю, а к чему? Ну, к этому самому. Я говорю, а к этому самому к чему? Ну, вы не понимаете? Я говорю, нет. Ну, к этому самому. Я говорю, а к чему этому самому? Ну, к этому. Я говорю, а к этому самому к чему? Вот, ну, к близости. Я говорю, а почему вам надо готовиться к близости? И он говорит, ну, мы же муж и жена. Я говорю, очень интересно. А ну, подробнее с этого места. И вот, а сколько вы уже готовитесь? 4 месяца. А сколько вы еще собираетесь? Говорит, 8. А говорю, а кто вас так научил? Ну, нам вот так сказали, что секс – это только раз в году для зачатия. Вот такая точка зрения существует, я с ней сталкивался. И я говорю, одна мне говорит, там женщина, есть жизнь родовая, а есть жизнь половая. И нам навязывают жизнь половую. Я говорю, а что такое родовая и половая? Родовая – это для рождения детей, а половая – для вот этого безобразия. Так что вот существуют какие-то вещи эти все.
Ну, ведь это же вопрос, между прочим. Вот то, о чем вы сейчас сказали, конечно, то, что вы привели, это вообще какой-то запредельный кошмар, да, что раз в год только сексом заниматься. Но в общем и целом в христианской среде есть такое понимание, что секс предназначен для... Я это сам слышу много-много раз. Много-много раз на протяжении своего... Сколько лет я нахожусь в баптистской церкви, столько лет я слышу о том, что секс нужен только для зачатия детей, а вовсе не для удовольствия. И ведь это та вещь, которая отвращает людей, скажем так, находящихся за пределами церкви, да, скептиков, атеистов. Они, может быть, и хотели бы быть в церкви, но то, что они слышат о сексе, их отвращает. Вот, например, Эдуард сейчас пишет нам комментарий. Общаясь с людьми, я заметил, как много места люди отдают секс, ставят его в угловой угла, ходят вокруг. Ну, может быть, и не так, но... Сейчас Олег Оскаленко к нам вернется, он пошел внучку свою впустить, да, он предупредил заранее. Люди смотрят на церковь и говорят, ну, ребят, вы какие-то вообще консервативные люди, живущие вообще вне реальности, да? Если секс только для того, чтобы зачинать детей, то либо, значит, детей должно быть 54 там, ну, сколько, вы в браке живете 48 лет, да? Чисто теоретически у вас могло быть сейчас там 40 детей, наверное, да? Ну вот, а если бы вы занимались им только исключительно для зачатия, не предохраняя... Кстати, и второй вопрос, предохранение. Все христиане действительно относятся к этому так? То есть Бог действительно, как, на ваш взгляд, дал секс только для того, чтобы рожать детей?
Нет, это я считаю, что это бесовское учение такое. Да? Вот чисто натуральный сатанизм. Вот когда начинает говорить, что секс только для зачатия, ну, написано, что любовью ее услаждайся постоянно. Это же не раз в году, а постоянно. Вот грудь ее да упаяете во всякое время. Как да. Это, о чем эта песня пишет. Так, конечно, это только вот, ну, я с этим сталкивался. И одна говорит, вы знаете, я за 50 лет не опустилась до такой низости, чтобы мужу показать голую ногу. Говорю, а чем мы занимались 50 лет? И вот, ну, есть, это есть. Ну, как вот срез такой, да, везде существует. Но этого уже меньше становится, уже нормально это. Вот мы на русском христианском радио как раз вот такую программу организовали. В связи Владимир Зуев, мы с ним сопастыри вместе. И одна была... цикл передач, там 50 роликов о трансформации семьи называется, с хэштегом «Трансформация семьи». И вот там различные вопросы нам задавали, мы отвечали. А потом много вопросов о сексе. И как-то мы обратились к руководству студии, сказали, вот такие вопросы, если есть обоюдная готовность, ну такая, если у вас есть готовность, то мы готовы записывать. И они согласились, и мы записали там 15 роликов, или называется «Бумерангом по сексу». Uh-huh. И вот там вопросы были прямые, там, о предохранении, об этом, вот там, оральный секс, допустимо или недопустимо, что там. И вот ну, мы высказали свою точку зрения. Ну и, соответственно, там была волна такая, вот что только они писали. Вот, это был трэш какой-то, я наслушался, насмотрелся, всего что угодно. Ну, даже не хочу повторять все это, но большинство людей нас благодарили и писали, что настолько это важно, что они услышали, настолько важно получить эту информацию, И мы брали Писание, искали вот эти места, размышляли, говорили. У кого-то точка зрения, кто-то не согласен. Вот. Я придерживаюсь вот то, что вы говорили по части «Песни песней». Есть два таких аспекта. Вот. Один, что это какие-то ассоциации, там, ну, или это метафоры, и это вот о Христе и Церкви, безусловно, там все это есть. Но евреи, иудеи, скажем так, вот я расскажу эту историю, однажды прочитал информацию, что у иудеев, ортодоксов, меньше всего разводов. И мне стало интересно, я пошел вот в Москве, на Малой Бронной, там синагога центральная, я пришел туда, к раввинам, и я стал задавать эти вопросы. Объясните ваши отношения, как вы вообще эти семейные вопросы, вопросы секса. И мне показали такую книгу, я купил, «Еврейский секс», и там много всего объяснений, как это евреи видят. Так вот, у ортодоксов, у евреев секс – это не мерзкое что-то такое, да, а это святое, это таинство, и это то, что, ну, они относятся к этому как к священнодействию, и это очень-очень, ну, красиво, это так вдохновенно, это не просто вот давай как там что-нибудь сделаем, да, вот у них другое, да. И хотя везде всего хватает, но вот этот подход, он присутствует. И они своих детей там 6 лет начинают обучать, рассказывать, показывать все. И я считаю, что это правильная позиция. И у них, что интересно, да, если вот не отделять секс от семьи, то я был удивлен такими фактами, например, что заглавная цель мужчины в браке – это шалом, мир в доме, все, это его главное предназначение. Второе, они говорят, что муж никогда и ни при каких обстоятельствах не должен критиковать жену. Вот у нас это сплошь и рядом, столько всего. Какая критика, да ты такая, да ты такая. Да я вот наслушался очень много, когда жены приходят, говорят, какой секс, когда он меня с утра вот заведет, наорет, накричит, наругает, какие-то слов мне гадких наговорит, а потом давай исполняй супружеский долг. Так вот, евреи, а иудеи, да, они говорят, что эта книга, есть такой «Сад мира», раввин Шалом Аруш, он написал, он очень популярный в Израиле. Вот, и он говорит об этом, что муж никогда, ни при каких обстоятельствах, не должен критиковать жену. Если он критикует жену, то это вот причины развала семьи. Вот, семья начинает разваливаться и по этой причине. Второе, они говорят, что муж – это светило, а жена – это луна. И вот что муж на свете, то луна и отражает. А я сталкиваюсь с подходом, когда от жены требует. Вот ты давай. Да? Третье. Они говорят, что жена – это зеркало. И если ты подошел к зеркалу, у тебя мятая рубаха, ты же не берешь утюхи, не крошишь зеркало. И четвертое, они говорят так, что если муж, а жена не уважает мужа, то это означает, что муж не уважает Бога. Я думаю, надо же, как интересно. И я начал анализировать, я смотрю, что да, это какие-то вещи совпадают. Так вот, что касается вот этого еврейского секса, и есть книга такая «Пламя Яхве». И вот они пишут о том, автор пишет, что секс – это пламя Яхве. Да? Что это не просто, а это огонь. И вот когда в сексе этого нету, тогда нету страсти, нету огня, нету чего-то такого, нету любви. И вот он в механику превращается, тогда это ни о чем.
Да, спасибо большое. У нас в комментариях просят повторить название книги, не «Пламя Яхве», а вот которая до этого была.
Нет, это «В саду мира». Она издается в Израиле, и только в синагогах ее привозят с Иерусалима, и там продают в синагогах. Если вы обратитесь, ее нельзя купить вот просто так, где-то в магазине. Она не дешевая, но вот там в синагогах ее можно получить.
Спасибо большое. В комментарии от девушки, которая сейчас не очень понимаю, но раньше она была неверующей, точно. Девушка пишет, что, ну, женщина уже, пишет, что я начала встречаться с верующим парнем из евангельской церкви. До брака мы с ним никогда не занимались сексом и даже не говорили о нем. Когда поженились, выяснилось, что он против контрацепции, только за постоянно... Короче, у нас уже четверо детей, пишет она. Муж запрещает применять контрацептивные средства, любые, даже презервативы. Говорит, что Бог это запрещает. Что вы по этому поводу скажете?
Ну, у меня такая точка зрения. Я наслушался этих сотни историй и сотни трагедий. Вот. Поэтому вот последняя ситуация, которую я разбирался, там, ну, вот ситуация настолько накалилась в семье, что муж решил покончить жизнь самоубийством. И когда мне обратились, и говорят, ну вот, и что делать? Я говорю, ну лучше разводись, чем ты пойдешь, и ты себя убьешь. И, конечно, меня за эту позицию там опять подвергли обструкции, такой, что вот ты там, это. Я говорю, знаете, я исхожу из других соображений. Так вот, у меня есть тоже какие-то соображения по этой части. Вот. В одном выбросе вот спермы там... Ну, как я разные источники читал, что там 4-10 миллионов сперматозоидов. Вот, раньше было, говорят, что и до 200, а сейчас вот все сокращается. В силу там телефоны эти, вот везде всякие сети, ну, не знаю, не буду с этим утверждать, там, влияет или нет, но влияет. Так вот, в одном выбросе, ну, пусть 4 миллиона. А яйцеклетку оплодотворяет один сперматозоид. Остальные погибают. Да, 3 999 999 там этих сперматозоидов. И вот если погибнет еще один, ну, я не вижу в этом проблем. Поэтому я за презерватив. Я за то, чтобы использовать вот такую форму, как презерватив. Конечно, опять меня вот начнут на меня тут наезжать и еще-то, но я уже привык, я уже не обращаю на это внимания. Вот. Потому что, ну, рожать каждый раз, и, ну, я опять же сталкивался, обращаются женщины, они уже измождены, у них нету сил, у них нет ресурсов, у них нету энергии, они уже замучены, и там ты смотришь, она как вот, ну, просто, она уже себя женщина не воспринимает, она вот... И опять это все. И вот настолько уставшие. И вот когда она, они в таком положении, когда муж, вот как написано, Павел пишет, что любви не имею. Он знает, он дает ей требования, он говорит ей о правилах, о каких-то законах, а любви нету. И, соответственно, получается такое ну, давление, прессинг такой. Угу. Вот если муж любящий, то они и 10 детей, и 15, и 16, у меня есть такие примеры, воспитают, и больше. Ну, я общался с теми, у кого 16 детей максимально, с кем я разговаривал. И там все по любви, и там любовь у них. И там нет вот каких-то вот этих прессингов таких вот. Поэтому я считаю, что когда очень жесткие такие законы устанавливаются, то это вот... Это свидетельство того, что нет любви между мужем и женой.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Одна ссылка у вас придет на мой YouTube-канал. Заходите, подписывайтесь, ставьте колокольчик под любым из видео. И, друзья мои, ожидайте нового контента. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», я немножко заговорился, подустал сегодня. Заходите, подписывайтесь на ежемесячные переводы. 100 рублей, которые вы переводите нам, обеспечивают нам еще 1000 просмотров, и это здорово, друзья мои. Также вы видите телефон доверия 8 800 333 1706. Это бесплатный телефон доверия, по которому вы можете позвонить каждый день до 11 вечера включительно и получить помощь психологов, консультантов, душепопечителей на любую тему, которая вам интересна, или вам, например, даже не с кем поговорить, вам страшно, одиноко и тоскливо, тоже звоните, и с вами пообщаются, поговорят. Это совершенно бесплатно с нашей стороны. Мы сегодня говорим с Олегом Искаленком, пастором церкви Дом Отца, о сексе в религиозном контексте, поскольку Олег Искаленок является пастором церкви и консультантом, коучем, психологом. Комментарий от мужчины. Моя жена занимается мастурбацией, говорит, что ей не хватает секса со мной. Не знаю, как к этому относиться, меня это унижает.
Ну, просто так не ответишь, но нужно разбирать ситуацию. Так было всегда или это только вот началось недавно? Второе, что она говорит, что не хватает, почему? Тут же может быть и медицина. У меня однажды была такая ситуация, женщина обратилась, вот, и она говорит, мне не хватает секса там с мужем. И я пытаюсь у нее выяснить, а как, чего, что там. И я говорю, ну, у вас секс вот, ну, раз в году или раз в полгода, как у вас там происходит? И она так вот насупилась, вот, там, 20, я говорю, 20 что? 20 раз. Я говорю, 20 раз в году? Нет. Я говорю, 20 раз в полгода? Нет. Я говорю, 20 раз в месяц? Она, нет. Я говорю, 20 раз в неделю? Она говорит, да. И я говорю, подожди, утром, в обед и вечером? Она, да. И это он с тобой не занимается сексом? Она говорит, да, мне надо больше. Я говорю, ну, это медицина, это уже не ко мне. Вот, есть какие-то такие вещи. Поэтому причина, почему не хватает, да, какие отношения между вами. У вас доверительные отношения, это отношения любви. Может быть, вот вы что-то не делаете, потому что я встречал тоже мужчин, которые не думают о том, чтобы жене давать предварительные ласки, да. Вот, и они сами там, он кончил, и все, и он спать быстро. Вот, а они расстроены, потому что они говорят, а нам, а как? Вот. Потому что это нужно. Поэтому предварительные ласки очень важны и очень необходимы. Может быть, ей нужно настраивать. Вот. И это может занять и 40 минут, и час. Вот. Поэтому нужно узнать у нее. Если есть какие-то вопросы, тогда обращайтесь. Будем разбирать детально. Это какие-то общие направления. А так вот каждый случай очень индивидуально.
Спасибо большое. Вы сегодня вспоминали иудеев. И я, кстати говоря, тоже как-то совершенно случайно в свое время наткнулся на один трактат, раввина, я уже не помню имени, это не важно. Целый трактат, ну, не толстый, конечно, там, не фолиант такой, но достаточно объемный труд, где этот раввин рассуждал о мастурбации. Он описывал, что, где это нормально, где это ненормально. У христианства я слышу только один ответ на этот счет. Мастурбации нет, это ненормально категорически. Вот иудеи готовы рассуждать на эту тему. Что скажет Олег Аскаленок?
Ну, у меня вот одна семья была, они обратились ко мне, и как раз вот с таким вопросом. Жена не получала от мужа должного объема ласк, и она предварительно все возбуждала, она мастурбировала во время вот близости. И муж воспринимал это как тяжелейший грех. И у него было такое отношение, вот она, и у него все рухнуло, и никакого интереса, и нету ничего. И вот она грешит. И он довел ее до состояния какого-то, и сам в таком. И вот ко мне обратился, говорит, а что вы думаете? Я говорю, слушай, а при чем тут грех? При чем тут грех, если это ваши отношения, вы вдвоем? И вы, а как, это же нельзя. Я говорю, где? А что? Это подросткам, это юношам, но это не мужу и жене. Есть полно ситуаций, которые, ну вот, одни обратились, говорят, а мы можем вот просто, я мастурбирую, и он, и мы можем вот наблюдать друг за другом. Но это ваши отношения, это в спальне, где это прописано, что это нельзя делать, и что это грех. И они такие довольны, и они счастливы, все у них как-то вот, а им бы сказали, вы вообще вот. И плюс еще проблема в том, что когда человек не может это поделиться, он не может сказать это, прийти к служителям, вот, я, вот какие-то вопросы, что вы можете посоветовать. Я считаю, что это нужно учиться этим вещам. Ну вот я покупаю всякие доп. Образования и двигаюсь в этом плане. И, конечно, надо к этому серьезно относиться. Потому что я в своей жизни, вот как служитель, загубил 4 жизни основательно. Разрушил их, ну, просто я не знаю, как вот люди пережили, и я это пережил. Но на тот момент я искренне верил, что так правильно. И я давал какие-то советы вот им, что вот так не делайте. Сегодня я советов не даю. Я говорю, вот смотри, Писание говорит так, вот есть вот такая точка зрения, такая-такая. Выбор за тобой. Ты должен выбрать. И вот это перекладывание ответственности, когда мы не берем ответственность на себя, за свою семью, за свою жизнь, это еще одна там серьезная тема в семейных отношениях. Поэтому советы давать, ну, знаете, вот я говорю, читай, молись и проси, чтобы Бог дал тебе откровение. Вот. Я думаю, что как-то надо вот... Потерял мысли, мы... прошу прощения.
Ничего страшного, в общем и целом все понятно. А София пишет комментарий: почему-то подросткам нельзя мастурбировать, им это просто нужно.
Ну вот, это же, смотрите, в нашей жизни, вот вообще любая терапия, это всегда работа с убеждениями и установками. Консультирование, там, коучинг, психология, неважно что. Вот, это всегда работа с установками. И вот, допустим, Анастасия, я не знаю, ну, девушка обратилась.
София, да.
София, неважно. Да, и вот она обратилась, и у нее установка. Подросткам это надо. Если я, ну, а поскольку есть такая тема в Писании, да, что каковы мысли в душе, вот таков и он. Поэтому любые ситуации – это всегда наши мысли. А наши мысли – это всегда установки. И вот как ты мыслишь, так ты и живешь. И сатана людей побеждает в мыслях. Если он не может победить вас в мыслях, он вообще вас не победит. Поэтому его задача – поражать мысли, установки, вот эти давать неправильно. И когда вот принимают, а что Писание говорит? Вот как юноши содержать в чистоте там сосуд свой? Хранением себя по слову. А если у меня есть установка, если я верю, а он по вере вашей, Иисус говорит, по вере вашей, если вы верите, что это невозможно без этого, то как вы будете без этого? Конечно, вы будете по вере вашей получать. И вы скажете, без этого нельзя. Но миллионы подростков живут и существуют без этого. И они приходят, они мне рассказывают, какую борьбу они ведут. И у меня есть целый ряд подопечных, с кем мы работаем по этому вопросу. 10, 12, 20 занятий, и они избавляются. Они переходят в другой формат. Ну, если я верю, что это невозможно, конечно, так и будет.
Кстати, у меня вопрос, касающийся и мастурбации, и подростков, и вообще секса. Я знаю, что в Америке такая тенденция уже несколько лет, она... имеется, что от секса до брака и от мастурбации отказываются даже неверующие подростки и молодые люди с девушками, да? Как вы думаете, с чем это связано? То есть вроде бы у них нету никаких вот этих религиозных барьеров и препон, да? Хотят заниматься, занимаются, не хотят, не занимаются. Но тем не менее они выбирают вот эту половую чистоту до брака.
Да, это в среде христиан такое движение, и у нас это есть. У нас этим занимается Сергей Филинов, вот пастор одной московской церкви. И он проводит вот эти занятия как раз по этому вопросу. Хранить себя в чистоте до брака. И принимает обеты святости. И очень хорошие у него семинары на эту тему. Так что рекомендую. И второй момент, что вот одна девочка обратилась ко мне. И меня, говорит, дразнит. Она девственница, и она в 10 классе. И они ее... Ну, просто, говорит, одноклассницы, они издеваются над ней. Я говорю, смотри, почему тут может быть такое, что ты сохранила, и ты в любой момент можешь стать, как они, но они никогда не станут такой, как ты. И вот это решение сохранить себя для того одного единственного, это очень, очень ценная вещь. И сегодня происходит обесценивание. Сатана обесценивает многие вещи. И вот эта девственность, а для Бога это очень важный показатель, и это очень ценно, а он уже не имеет цены. И вот какие-то вещи, множество вещей в браке, в семейной жизни обесценены. И, соответственно, только христианство может это вернуть, эту ценность. И у меня есть такие семинары «Цена и ценность». Вот что является, имеет огромную цену, но не имеет ценности, или наоборот, ценность мизерная, или как вода в пустыне. Сколько она стоит? Да нисколько, а в пустыне, а у нее ценность огромная. Вот, на «Титанике» ценность была что? Бриллианты, там, ну, цену имели огромную. А когда стали тонуть, то место в шлюпке. Люди бриллианты отдавали, только дай мне место в шлюпке. А зачем мне вот эти стекляшки на этом корабле, который тонет? Ценность ноль сразу, хотя они имеют огромную стоимость. И поэтому вот ценность, девственность – это колоссальная ценность. Но обесценено все, и теперь вот люди с этим сталкиваются. И так многие-многие понятия ну, вот в нашей жизни обычные.
Спасибо большое. К сожалению, мы должны уже закончить наш эфир. Подошло время к концу, 50 минут нашего эфира прошло. Друзья мои, самая главная идея, которую мы, я думаю, вы услышали, религия не против секса, религия за секс между мужем и женой, да. За любой законный секс, не причиняющий вреда мужу и жены, да, которой они хотят заниматься. Вот и все. Секс – это действительно важная часть нашей жизни, и Бог подарил нам это удовольствие для того, чтобы мы его практиковали в законных отношениях между мужем и женой. Всем спасибо, это был пастор Олег Аскаленок.
Всех благ.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.